Говорит Железногорск.
Здравствуйте. Вы слушаете новости Железногорска, категория 12+. В студии Наталья Кокорина. В Крыму объявлен трехдневный траур в связи с трагедией, произошедшей в колледже. Напомним, в среду 17 октября в политехническом колледже Керчи на улице Войкова произошли взрыв и стрельба. По последним данным, погибли 20 человек, около 50 пострадали. Жители Керчи до поздней ночи несли цветы к месту трагедии. Вся Россия скорбит вместе с Керчью. В Железногорске сегодня на площади Победы в 11 часов к табличке «Керчь» руководство города и директора муниципальных предприятий возложили цветы. Прошла минута молчания. Продолжит нашу программу подборка кратких новостей.
Минобороны России разместила на портале госзакупок извещение об аукционе по покупке до конца 2019 года 80 аппаратов спутниковой связи «Иридиум». Как пишут РИА Новости со ссылкой на эксперта Института космической политики Ивана Моисеева, российские военные пользуются услугами американской компании из-за хорошего качества связи и отсутствия аналогов. У подобных спутников «Гонец» низкая пропускная способность и скорость передачи. Напомним, в апреле прошлого года генеральный директор АО ИСС Николай Тистоедов заявил журналистам, что новая низкоорбитальная группировка на базе модифицированных спутников «Гонец М-1» может быть развернута за 10 лет при наличии контракта. Академия МЧС участвует в месячнике безопасности. Он проходит в субъектах Сибири, Урала и Дальнего Востока. Академия проводит учения, дни открытых дверей, ведет профилактическую работу в образовательных учреждениях. Проходят занятия в кадетском корпусе и специализированном классе МЧС-ресурс. 20 октября в Железногорске пройдет трейловый забег «Кроссмикс». Участники проверят свои силы на двух дистанциях – 10 и 1,5 километра. Старт и финиш на поляне рядом с базой «Снежинка». Трасса состоит из серии крутых спусков и подъемов, перемежающихся плоскими участками. Покрытие – земля и трава, участки с мелкими сыпучими камнями – песком. Старт в 11:00. В городском музее откроется выставка, посвященная столетию комсомола. Об этом пишет сайт муниципальной газеты. Она начнет работу 24 октября в музее по Свердлова 55А. В экспозиции «Комсомолия» железногорцы увидят уникальные экспонаты из фондов МВЦ и собрания коллекционера Николая Теплых.
Говорит Железногорск.
Горлесхоз заявил в полицию на недобросовестного подрядчика. Подробности расскажет наш корреспондент Наталья Булгак.
Как рассказала директор предприятия Татьяна Кузнецова, в ходе аукциона право на выполнение работ на рубку ухода в поселке Подгорный выиграла ООО «Сибирь». И практически сразу после старта работ у заказчика появилось много вопросов к исполнителю. Дело в том, что рабочих подрядчик регулярно менял, никаких документов о квалификации не предъявлял. Кроме того, исчезли вырубленные деревья на общую сумму более чем 500 тысяч рублей.
Мы пытались с ними разговаривать, то есть находить мирные пути. Ну, а дальше уже сошло к тому, что у нас подрядчик просто самопроизвольно, самовольно принял решение о том, что он наш лес, полученный от рубок ухода, стал вывозить. Вот. По моему разумению, это натуральная кража. Мы уже и сами, как в помощь, то есть вылавливали эти лесовозы, вот, где я попыталась 1 октября присутствовала сама, попросила показать документы. То есть я понимаю, что лесовоз никуда не должен ехать, чтобы мне показали документы. Но подрядчик повел себя крайне неадекватно. То есть даже, ну, будем так, ну, во-первых, я женщина. Это раз, да. Во-вторых, уже наступают деловые отношения, то, что мы заказчики, да. И когда разговор идет такой, кто вы такие и что вы здесь делаете, документы мы покажем полиции. Вот ровно 1 октября я поняла, что с людьми разговаривать в принципе невозможно.
По словам Татьяны Кузнецовой, выполнением оставшихся работ теперь займется само муниципальное предприятие. А в действиях недобросовестного подрядчика уже начала разбираться полиция.
Руководство супермаркета «Командор» обещает убрать пристройку к дому по Свердлова 22. Подробности расскажет наш корреспондент Наталья Булгак.
Жители Свердлова 22 возмущены незаконной пристройкой к дому. Во дворе менее чем за два дня появилось новое крыльцо, перегородившее половину дороги. Конструкцию соорудили для магазина, который готовится к открытию на месте бывших «Саян». Местные жители говорят, что появление неудобного крыльца стало для них полной неожиданностью.
Если у них был какой-то проект, то он должен был согласовываться с жильцами дома. То есть должно было быть проводиться собрание и собирать подписи. Но я не уверен, что ответ был бы положительный. Потому как зимой здесь мусоросборочная машина встанет, проезд перекрыт какое-то время. Машина подъезжает, проезд перекрыт. Приходится постоянно выруливать и объезжать Ленина и заезжать со стороны площади во двор. Частенько такое бывает. А при нынешней ситуации это будет практически постоянно.
Вчера вечером вот выхожу и вижу вот такое вот состояние, то, что дополнительный пандус, да, сделали для разгрузки, погрузки. То есть смысл в том, что приезжают автомобили, да, они встают, ну, некоторые встают как бы грамотно, да, в той стороне там газели, да, а вот большегрузные не могут там встать, потому что они перекроют вообще въезд. Поэтому они встают как бы перпендикулярно дому. Идет разгрузка, соответственно, здесь проезд вообще невозможен.
Можно, в принципе, вот сейчас прямо вызвать полицию по самоуправству. Они будут разбираться, пускай возбуждаются по телефонному звонку. Вот легко можно вызвать 02. Пожалуйста, сами выйдите оперативные или направьте участкового. Мы считаем, что у нас самоуправство захвачено. Даже... Ну, к тебе в сад приехали и ставлю тебе жарить шашлыки. Твоя реакция какая? Здесь все аналогично.
Чтобы разобраться в ситуации, инициативные жители пригласили сегодня управляющую компанию и представителей супермаркета. И, как пояснили последние, о том, что нельзя самовольно строить во дворе крыльцо, они не знали. Но конфликтовать с местными и нарушать закон тоже не намерены, говорит инженер ПТО МПГ ЖКУ Юлия Белькович.
Получается, собственник сдал в аренду свое помещение, а арендаторы, то есть, не знали, как надо действовать, и поэтому сделали, как захотели.
Несмотря на обещания, жители все же сомневаются в скором демонтаже пристройки, ведь конструкция сделана основательно. Кроме того, уже поврежден асфальт во дворе. Кто понесет расходы по ремонту, пока неизвестно.
Следственный отдел выясняет обстоятельства смерти 48-летней женщины. Ее тело с ножевым ранением в грудь нашли в квартире по Восточной 58 еще 30 сентября. В следственном отделе Железногорска рассказали о случившемся лишь накануне.
В ходе осмотра места происшествия, а также трупа, было установлено телесное повреждение в виде одного колото резаного ранения в области грудной клетки слева. В ходе дальнейшего осмотра места происшествия каких-либо следов, свидетельствующих о причастности третьих лиц к совершению данного преступления, нами обнаружено не было. Впоследствии была назначена судебно-медицинская экспертиза, в ходе которой было установлено, что причиной смерти пока предварительно является ранение сердца и, как следствие, у нас кровопотеря.
Сейчас следователи рассматривают две основные версии – убийство и самоубийство. По словам знакомых и соседей, в двухкомнатной квартире женщина жила с сыном-подростком, работала фотографом. Ее небольшая студия располагалась в помещении парикмахерской «Мечта» на Ленина. Коллеги, знакомые и соседи погибшие в самоубийство не верят.
Ну, сама себя она никак не могла убить. Она такая жизнерадостная. Ну, подвыпивала в последнее время тут от одиночества, от скуки.
Она очень любила жить, она была веселой. За своим здоровьем она следила, кстати, очень даже следила. Где-то что-то купить, там, сделать, приобрести. Нет, я как-то вот не знаю, может, несчастный случай какой-то.
В день гибели женщины в подъезде ни криков, ни шума не было, уверяют соседи.
Ничего не слышу. В том-то все и дело, что все было спокойно, поэтому я ничего не знаю.
Информация о смерти женщины разлетелась по соцсетям. В сообщениях граждане предположили, что к гибели причастен сын погибшей. Эту версию в следственном опровергли. У мальчика есть алиби. Сейчас ребенок переехал жить к отцу. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Некоммерческие организации края приехали в Железногорск для разговора о будущем. Подробнее об этом расскажет наш корреспондент Татьяна Зимина.
Почти 140 общественников со всего края собрались в Железногорске, чтобы поделиться опытом. Инициативные люди, которые порой с нуля на одном энтузиазме занимаются в том числе благотворительностью, приехали на слет некоммерческих организаций, чтобы обсудить свои проекты. Участники хотят задать вопрос себе и власти, куда двигаться дальше и нужна ли их инициатива государству. В том, что некоммерческие организации вращают мир, убеждена Наталья Шулепова.
Наши акции, которые вот все знают, «Пластик, сдавайся» и «Спасем ежика», они, можно сказать, вышли уже за горизонты, потому что люди, взрослые, звонят, спрашивают, когда будет следующая акция, куда обращаться, куда сдавать. И если вы видели по городу установленные контейнеры, то это все благодаря тому, что мы выигрываем гранты, а гранты у нас сейчас могут выигрывать только общественные организации.
Общественники сейчас существуют на гранты. Жизнь их проектов зависит от правильно заполненной заявки и документов. Многие проекты завершаются вместе с последним потраченным рублем. А новый грант получить нелегко, говорят участники слета. Власть первая вышла на диалог и предложила НКО стать партнерами. Решено, что с общественниками за счет бюджетных средств разделят государственную нагрузку в социальной сфере. НКО станут равноправными партнерами госорганизаций, а в некоторых случаях могут полностью взять на себя их функции.
Это в помощь того, что если не предоставляет бюджетное учреждение услугу, возможно, ее может предоставить некоммерческая организация, организация, мы видим опыт и понимаем, какой ресурс нам необходим для того, чтобы эту услугу подкрепить бюджетными средствами. Если мы видим, что, например, поставщик качественнее выполняет услугу, чем бюджетная организация, у него больше клиентов, население, значит, отзывы населения об исполнении этой услуги достаточно широкие и позитивные, то, естественно, здесь становится вопрос, а зачем нам, простите меня, три человека, сидящих в отделе и получающих заработную плату, если один представитель некоммерческой организации работает со всей категорией граждан.
Бюджетное финансирование потребует более строгого контроля организаций. Но общественников это не пугает. Они готовы приносить пользу, говорят представители НКО, лишь бы власть шла навстречу. Железногорск, кстати, как отмечает глава города, лидер в реализации социальных инициатив. Игорь Куксин убежден, общественники двигают общество вперед.
Они не мешают, однозначно не мешают, они дают идеи, и этим людям приятно помогать для того, чтобы они реализовывали эти идеи. Это действительно, по большому счету, они снимают определенный груз ответственности с власти, но власть при этом понимает свою ответственность и поддерживает этих людей. У меня идея, чтобы сделать Железногорск пилотной площадкой по реализации социальных программ через НКО.
Слет некоммерческих организаций продлится до 19 октября. Все обсуждения и учебные семинары будут проходить в администрации города.
В следующем году Железногорская Мариинка примет первых гимназисток. Подробности расскажет Наталья Булгак.
Уже в следующем учебном году Железногорская Мариинская гимназия примет своих первых учениц, но прежде здание должно быть капитально отремонтировано. На эти цели из краевого бюджета выделено порядка 94 миллионов рублей. Работы здесь начались на прошлой неделе. И за это время подрядчик фирма «Стройсити» уже вскрыл полы и начал демонтаж конструкций. Рассказывает заместитель директора Железногорского кадетского корпуса Ирина Герышева.
Следующим этапом будет замена отопительной системы, оконных блоков, ремонт кровли, электромонтажные работы. Вот это первоочередные такие работы, которые будут проводиться вслед за демонтажными. Небольшие перепланировки есть, незначительные. Ну и кое-какие материалы просто нужно заменять по новым требованиям пожарной безопасности. В том числе полы здесь были деревянные, ну покрытие полов. Они сейчас будут заменяться бетонными стяжками, ну и так далее.
Напомним, впервые о создании в Железногорске женской Мариинской гимназии заговорили около 7 лет назад. С тех пор проводились работы по передаче здания в краевую собственность, разрабатывалась проектно-сметная документация и так далее. Сейчас идет капитальный ремонт, а в ближайшее время, говорит Ирина Дерышева, решится вопрос о спальных корпусах для гимназисток.
Варианты разные рассматриваются. То есть иногородные девочки будут из 1 сентября следующего года, если все благополучно будет складываться, все как вот мы планируем. А в дальнейшем, вот совсем недалеко здесь здание находится, на 22-го партсъезда 5А. Это здание бывшего детского сада. И предполагается выделение средств на капитальный ремонт, либо капитальный ремонт этого здания, либо замена на новое, то есть снос и строительство нового.
Железногорская Мариинская гимназия – учреждение краевое. Здесь будут обучаться девочки со всего региона. Напомним, что основным требованием для поступления остается высокая успеваемость. В сентябре здесь откроются 5, 6 и 10 классы, а к 23-му году добавятся все остальные. Гимназия рассчитана на 266 учениц.
Городское радио продолжает цикл программ, посвященных столетнему юбилею комсомола. Вы услышите уникальные архивные записи из фондов городского радио, записанные к 50-летнему юбилею ВЛКСМ в далеком 68-м году. Предлагаем вашему вниманию интервью с Виктором Власовичем Куриловым.
Мы пройдем сквозь шторм и дым, станет небо голубым, не расстанусь с комсомолом. Буду вечно молодым.
В 1959 году был создан комитет комсомола механического завода. Первым ее секретарем был избран Виктор Власович Курилов. Сегодня он у нас в студии. Виктор Власович, расскажите, пожалуйста, о становлении комсомольского коллектива механического завода. С чего начинали работу и кто был основным ядром, вашими помощниками?
В конце 1958 года в наш город приехали первые комсомольцы для работы на механическом заводе. Это были в основном ребята, выпускники вузов и техников различных городов нашей страны. Они ехали создавать и осваивать новое производство. Из приехавших комсомольцев, их было в то время около 30 человек, была создана комсомольская группа мехзавода. В марте 1959 года по решению горкома комсомола было проведено общее собрание комсомольцев механического завода и был избран первый комитет комсомола завода. В состав комитета было избрано 11 человек. Меня избрали секретарем комитета, а моим заместителем Ильченко Николая, который в настоящее время работает в горно-химическом комбинате. С остальных членов комитета можно отметить активно работающих в то время. Это Дукач Иван, Цепур Леонид, Науменко Владимир и другие. Большинство из них по тем или другим причинам покинули наш город и работают в различных городах нашей страны.
Какая основная задача стояла в то время перед комсомольцами механического завода?
Основной задачей комитета в то время было курирование строительства производственных площадей и впоследствии, когда эти помещения были сданы в эксплуатацию, быстрейшее их освоение. Наша организация бурно росла за счет прибывающих вновь выпускников ремесленных училищ, демобилизованных воинов, молодых специалистов из техникум и вузов. Немаловажной задачей в то время являлось повышение технического и политического уровня среди комсомольцев. Организовывалась техническая учеба, и комсомольцы занимались в различных кружках политсети. Активное участие принимали в то время наши комсомольцы в различных мероприятиях, проводимых городским комитетом ВЛКСМ, и особенно активно работали по благоустройству города. В марте 1960 года на первой комсомольской конференции был избран новый состав комитета комсомола мехзавода. Меня избрали секретарем на второй год, моим заместителем был избран также Ильченко Николай. К этому времени численность комсомольской организации достигла более 600 человек. Комитет комсомола был избран в количестве 13 человек. Активно работали члены комитета, это Старова Клара Андреевна, Симонова Ирина, Пономарев Володя, Мавлинбеков Юра и ряд других. Наша комсомольская организация постепенно становилась в один ряд с ведущими в то время комсомольскими организациями города, это горно-химическим комбинатом, управление строительства и другими. Спрос со стороны горкома ВЛКСМ с нас повысился во много раз. Основной задачей комсомольской организации оставалось это освоение производственных площадей производства номер 5 и обеспечение ускоренного строительства производственных цехов производства номер 6. К этому времени у нас уже насчитывалось 6 цеховых комсомольских организаций. Члены комитета комсомола часто бывали в цехах, проводили на местах политическую работу среди комсомольцев. Мы, комсомольцы, в то время жили, как и весь коллектив механического завода, одной мечтой. Это быстрейшее освоение построенных производственных площадей и выпуском товарной продукции. При комитете комсомола был создан комсомольский штаб. Его возглавил член комитета комсомола Мавлинбеков Юра. Основной целью штаба было оказать помощь руководителям мехзавода быстрее освоить производственные мощности и ускорить выпуск товарной продукции.
Виктор Власович, а чем занимались комсомольцы в свободное время? В каких общегородских комсомольских мероприятиях принимали участие?
У нас на предприятии в 1960 году было много молодежи со средним образованием, которые желали продолжить учебу в вузах. В подготовительных курсах по подготовке для вступления в вузы и технику в то время в нашем городе не было. Поэтому мы решили организовать подготовительные курсы на мехзаводе на общественных началах. Такие курсы были организованы, проработали около 2 лет. На этих курсах повысили свои знания около 100 комсомольцев и молодежи, многие из которых поступили на заочное отделение в ИЗПИ нашего города и в вузы других городов нашей страны. Была организована культбригада, которая неоднократно давала концерты в подшефных организациях. Комсомольцы нашего завода приняли активное участие в городском фестивале 1960 года. Лауреатом фестиваля стала Писарева Елена, которая в настоящее время работает в КБПМ и до сих пор принимает активное участие в культурной жизни КБ. В заключении хочу сказать, что в то трудное время отличительной чертой работы комитета комсомола мехзавода была дружба комсомольского актива, которая помогала в проведении различных комсомольских мероприятий. Комитет комсомола работал в тесном контакте с профсоюзным комитетом завода и ощущал активную помощь со стороны партийного комитета и лично секретаря парткома товарища Тележкина Юрия Петровича. Комсомольская организация росла, крепла, и в начале 1961 года, когда комсомольцев было уже около 1300 человек, был создан комитет комсомола с правами райкома.
Я расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым.
На сегодня все. Это были новости Железногорска. Телефон редакции 76 60 21. Слушайте наши новости завтра в 11:20 и смотрите нас в 19:15 на канале «Енисей» и в 20:20 на канале «Мир-24». Всего вам доброго! Продолжит нашу программу подборка кратких новостей.